Авторизация.
Друзья, привет! В студии Денис Лукьянов, и, как говорится, нет времени объяснять. Через неделю буквально у нас выйдет специальный выпуск, посвященный литературным ритейлингам. У нас в гостях будет Евгения Сафонова, но сегодня такой небольшой бонус, потому что сейчас вы услышите полную аудиоверсию рассказа, опять же, Евгении Сафоновой «Зола и хрусталь», а почему мы выбрали именно этот рассказ, узнаете уже через неделю. Поэтому приятного вам прослушивания. Я приглашаю тебя на танец, на фантастический вальс. Два обещания взял с меня второй муж, когда умирал: платить в срок добрым соседям и заботиться о его дочери, как о родных моих детях. И за гранью небытия я буду жалеть, что не сдержала слово, данное ему, что слишком поздно вынудила падчерицу пачкать щеки золой, что не уберегла ее ни от внимания людей холмов, ни от бала их, где она потеряла башмачок. «Поклянись, что не дашь ее в обиду никому, особенно добрым соседям», — сказал мой барон в последний раз, когда мог говорить. Когда целебное снадобье уже притупило боль, терзавшую его изнутри, но еще не смежило веки сном. «Что она продолжит мой род с достойным избранником, когда придет пора?» «Клянусь», — сказала я, сжимая своей рукой его иссохшую руку, орошенную моими слезами. Он уснул с бледной улыбкой на лице, и сон этот стал для него вечным. Мои дочери горько плакали над его смертным одром, а его дочь горше них, но все же не горше меня. Мой барон взял меня в жены, едва я овдовела, с тремя детьми на руках. Владения моего первого мужа примыкали к его владениям, и то был брак, выгодный нам обоим, поэтому я согласилась на него без лишних раздумий. Мой первый брак тоже был по расчету. Супруга мне выбрал отец, как заведено, и права голоса я была лишена. Полюбить мужа седовласого и скупого на ласке я не смогла, но полюбила рожденных от него дочерей и сына. Я посудила, что смогу полюбить детей от нового супруга. Лучше так, чем остаться одинокой женщиной в мужском мире, ничего не смыслящей в военном деле. Многие с жадностью глядели на земли, чьей хранительницей мне предстояло быть, пока мой сын не повзрослеет. Лишь мальчик мог стать их полноправным наследником и правителем. Много позже мой барон открыл мне. Он возжелал меня еще, когда я была чужой женой, едва увидел меня на свадебном пиру, где я сидела на высоком помосте, не с ним. А после успел жениться сам, но счастья не обрел, и, схоронив супругу, ждал, когда я стану свободна. Мой барон был нежен и хорош собой, противоположность моего первого мужа. Его род был богат, стар и могущественен, его поля были щедры на урожай, мор обходил стороной что его стада, что его людей. Ни он, ни его предки не знали поражений в бою, покуда сражались на родных землях. Говорили, сами их владения восстают против захватчиков. Говорили, в подвалах его замка можно найти сундуки, злато в которых не иссякает. Говорили, его роду покровительствуют силы могущественнее людей. Когда эта молва донеслась до меня, мне уже не было дела ни до его богатства, ни до его побед. Боги не дали нам с ним общих детей, но дали нам возможность познать любовь. Мой барон печалился, что я не могу подарить ему наследника, но принял моего сына и моих дочерей как родных. И все же любимицей его осталась дочь от первого брака, прекрасная, как бледная весенняя заря. Ее мать была еще прекраснее, говорили, что в ней течет кровь фейри, но мой барон не пал жертвой ее красоты. Брак их стал плодом разума, а не сердца. Жена была с ним холодна, а год спустя умерла при родах, оставив после себя лишь горстку воспоминаний, орешник, поросший над ее могилой, и синеглазую белокурую девочку. Мои дети унаследовали мою внешность. Волосы цвета рыжей осени и глаза серые, как гроза. Они были красивые, но падчерица моя среди них сияла, как жемчужина на опалой листве. Порой лучше тлеть, чем сиять. Сияние может привлечь те взоры, от которых стоит прятаться. Я помню, когда в первый раз увидела на лице моего барона страх. «Сегодня матушка передала мне послание», — сказала его дочь за обедом. Мой барон сперва лишь улыбнулся, а я, взглядом осекая смешки детей, ласково произнесла: «Уверена, она часто посылает тебе весточки во снах». «Нет, то было наяву», — возразила падчерица серьезно. «Я сидела у орешника, под которым спит матушка, и тут в ветвях его запела маленькая белая птичка, и в этой песне я различала человеческий голос. Она сказала, что матушка послала ее с небес, что она моя фея-покровительница, и мне стоит лишь загадать желание под этим орешником, чтобы оно исполнилось». Тогда я не распознала опасность. Моя падчерица прожила уже 13 весен, но казалась сущим ребенком в сравнении с моей младшей дочерью, и часто говорила с красногрудыми малиновками, с амбарным котом, с отцовскими псами, дремавшими у камина. Она кормила птиц зимой и оставляла объедки мышам. Доброе дитя, верившее, что мир тоже добр, любившее сказки и песни больше обыденной жизни. Даже страшные истории о людях холмов, о девушках, похищенных ими, о людях, угодивших в сети их чар и погибших так, не пугали ее, а завораживали. Она верила, что фейри не обидят тебя, если ты ведешь себя с ними, как подобает. Недаром же в сказках славные кроткие девушки вознаграждались, и лишь грубиянок ждало наказания. Мои дочери порой подразнивали сводную сестру за это, но я жестко осекала их, не делая различий между своей и чужой кровью. «Быть может, то был белый дрозд, посланник людей холмов», — сказал мой сын, и тон его был шутливым лишь отчасти. «А то и вовсе кто-то из них обернулся птицей». Мой барон поднялся из-за стола, и когда я вновь увидела его лицо, на нем не осталось и следа улыбки. Он подошел к родной дочери и, присев перед ее стулом, взял ее за плечи, тогда еще худые, острые, совсем не девичьи. «Родная моя», — сказал он, заглядывая в синие глаза, так похожие на его собственные, — «если увидишь эту птицу еще раз, никогда, никогда и ничего у нее не проси». «Почему?» — ответила моя падчерица, пытливо и недовольно. «Потому что она и правда может быть послана людьми холмов, а их дары опасны, как и они сами». Тогда, глядя на его бледный лик, я впервые задумалась, что молва может не лгать, и мой барон не понаслышке знает о силах, что могущественнее людей, и об их подарках. Мне не пришлось долго ждать, когда мои подозрения подтвердятся. Две ночи спустя, когда мы лежали в постели, разгоряченные и утомленные, и я уже собиралась отойти ко сну, муж коснулся поцелуем моего плеча и произнес: «Я не был с тобой откровенен, любовь моя, но мне все одно пришлось бы открыть тебе правду. После недавних событий я решил поспешить». Поднявшись на ноги, он протянул мне руку. «Идем, настала пора познакомить тебя с добрыми соседями». Одевшись и накинув плащи, мы миновали лестницы, галереи и переходы, чтобы покинуть замок. По пути мой барон заглянул в кладовую, и вышел он оттуда с двумя плетеными корзинами, несомненно, собранными загодя. Я не спрашивала, что в них и куда мы идем. Я верила ему больше, чем себе. Сквозь туман и сумрак летней ночи он повел меня к опушке леса, что льнул к замковой стене, и остановился у холма, поросшего вереском. Он разложил на камне у подножья то, что лежало в корзинах. Кувшин молока и кувшин зерна, пару буханок свежего хлеба, резную арфу, отрез гладкого шелка цвета крови и мягкой шерсти цвета травы. а после отступил на шаг и, взяв меня за руку, назвал имя, звучавшее как шепот тумана, шелест вереска и песня сумрака. «Не смотри им в глаза и не говори ни слова», — сказал он мне, прежде чем молочная дымка перед нами обрела очертания. Казалось, трое людей спустились с холма в тот кроткий миг, пока я моргала, но они не спускались, и то не были люди. Я хранила молчание, пока люди холмов скользили во мгле и лишь смотрела на них из-под лобья. Двое щупали арфу, шелк и шерсть тонкими пальцами, светившимися облачной белизной. Третий подошел к нам почти вплотную и улыбнулся моему мужу. В улыбке этой тлело тепло лесного пожара, и красками того же пожара отблескивали его волосы и глаза. Они мерцали в ночи, и даже в этой ночи, даже из-под лобья, я видела в них золото и красноту. «Рады тебя видеть, господин. Все же решил познакомить нас с новой женой?» Он казался сотканным из огня и теней, что отбрасывает костер, и белого пепла, что остается, когда костер догорает. Он говорил так, как иные люди поют, но в песне это ревело пламя и трещали угли. Гость с холма подошел ко мне. Трава не приминалась под полами его одежд. Некоторое время он смотрел на меня, а я, не решаясь опустить голову, вглядывалась в лесную чащу мимо его плеча. Вдали за холмом сияли над древесными кронами окна высокой башни, голубым светом, призрачным и странным, прохладным, как лед. И я никогда не видела эту башню прежде, в лесу, на который смотрела из окна каждый день. Красивая, пусть и смертная. Гость с холма коснулся моей щеки тонкими пепельными пальцами, гладкими и горячими, как нагретый камень. «Ты знаешь толк в женщинах, господин, достойный наследник своего рода». Прежде чем отнять руку, он посмеялся, тихо, коротко и шипяще, будто на угли плеснули водой. Она украсит собой наш бал, когда придет час. Они исчезли так же, как и появились. За одно мгновение, словно порыв ветра, сдул клубы дыма. С ними исчезли и шелк, и шерсть, и арфа, и даже корзины. Только камень остался, голый и пустой. Тогда мой муж повел меня обратно к замку, и я не противилась. Лишь оглянулась напоследок через плечо, но башня над лесом исчезла вместе с гостями холма. «Давным-давно мой предок заключил с ними сделку», — сказал мой барон, когда мы вернулись за крепостные стены, и лес остался за бревенчатыми воротами. «Их покровительство в обмен на подношение и услугу». «Услугу?» — тихо спросила я, лишь теперь осмелившись заговорить. «Раз в три десятилетия они имеют право позвать к себе женщин нашего рода, а те обязаны принять приглашение, иначе это оскорбит добрых соседей и сделки конец». «Зачем?» «Говорят, они хотели наших женщин, но мой предок был слишком умен и порядочен, чтобы просто отдать их. Тогда люди холмов пошли на уловку, оставили за собой право пригласить наших женщин на бал или на пир в ту пору, когда балов еще не было». Мой барон пожал плечами. Тогда люди плохо знали и ловушки людей холмов, и то, как избежать их. Многие из женщин, отправившихся в их владения, никогда не возвращались. Над многими из тех, кто вернулся, люди холмов обретали власть. Они не могут вредить нам, покуда мы придерживаемся правил, но они, как никто, умеют заставлять нарушать их. Его пальцы крепче сжали мои, пока мы шаг за шагом приближались к стенам, ставшим для меня родными». «Осталось три весны, прежде чем три десятилетия истекут, и они позовут тебя и наших детей. Ты должен был рассказать мне сразу, чтобы ты отказалась от меня, узнав об этом?» Я не ответила, ведь я и правда отказалась бы почти наверняка и потеряла бы больше, чем сохранила. Вздумай боги завтра забрать мою жизнь, я не жалела бы ни об одном дне с момента, как я во второй раз дала брачные клятвы у алтаря». Но на кону стояла не только моя жизнь. «Не бойся, любовь моя», — сказал муж, угадав мои мысли. «За века наш род усвоил законы, что помогут избежать сети их гламора. Я научу тебя. Ты и твои дети благоразумны, вы не угодите в ловушку. Только вот моя дочь...» Он покачал головой, и я вспомнила о белой птице. Она наивна, она красива, они любят красивые вещи, а наивных легко заманить в западню. Люди не вещи, не для них, он помолчал немного, пока мы поднимались по лестнице навстречу остывшей постели. Я мог открыться тебе раньше, признаю, но, думаю, едва ли смог бы открыться позже. Почему? Мой барон улыбнулся, болезненной, безрадостной улыбкой. «Добрый сосед сказал, рады видеть тебя, господин», — ответил он сдержанно и печально. Обычно он говорил, рады видеть тебя в добром здравии. Мой барон сгорел от болезни прежде, чем наступила зима. Хворь долго пряталась, не проявляя себя, но после принялась глодать его изнутри жадным зверем, жирая плоть, оставляя кости, кожу и боль. За считанные месяцы от мужчины, которого я любила, остался живой скелет. Лишь дурманящие зелья до последнего позволяли ему не страдать, но чем дольше, тем больше времени он проводил опоенный ими во сне, и меньше со мной. Я снова стала вдовой, только теперь у меня было 4 детей вместо 3. Да еще расколотое сердце, которое, я знала, не сможет ни срастить, ни тронуть больше ни один мужчина. Мой сын был уже достаточно взрослым, чтобы управлять всеми землями, доставшимися ему. Помощь добрых соседей должна была довершить остальное. Я осталась хранительницей замка и всех привилегий и обязанностей, что к нему прилагались. Мой барон научил меня всему, чему должен был, чтобы мы жили безбедно и не лишились волшебного покровительства. Я знала, что и когда оставлять на камне у Вереского холма, когда стоит звать тех, кому эти дары предназначены, а когда просто оставить подношение и уйти. Что в их владениях нельзя ни есть, ни пить, ни расставаться с одеждой, в которой ты пришел, что с их балов нужно бежать, пока часы не пробили 12, ибо в полночь они сбрасывают маски и развеивают гламур, и лучше не быть там, когда это произойдет. Что лгать им нельзя, но можно утаивать часть истины, что они боятся холодного железа, соли и амулетов из рябины. Наша жизнь продолжила отсчет до той весны, когда нам предстояло явиться на бал добрых соседей, но прежде я должна была поднести им новые дары, на сей раз сама. Представить им нового наследника рода и других наших детей. Так было заведено со дня, как умер прародитель рода, заключивший сделку. Я готовилась к этому дню, ведь от него зависело многое. Я готовила лучшую шерсть и мягчайший шелк, и флейты тончайшей работы, и украшения из золота и камней столь искусные, сколь способен создать человек. Но еще я смотрела на свою падчерицу, чья красота расцветала день ото дня, и вспоминала, что говорил мне муж незадолго до того, как покинуть меня. «Если однажды тебе придется вести ее к ним, сделай так, чтобы они не увидели всей ее красоты». Я смотрела на ее лилейную кожу, на волосы, похожие на золотую пряжу, на лицо, точёное, как у храмовых статуй богинь. Смотрела и понимала, стоит мне привести мою падчерицу к Вересковому холму, и она затмит собой все сокровища, что я там оставлю. Я знала, что грозит людям, которые привлекут внимание людей холмов. Знала и боялась этого. А в жилах ее текла их кровь, и однажды белая птица, что служит их посланником, уже говорила с ней. Мне следовало выдать ее замуж и услать подальше, но я не хотела, чтобы она познала те же страдания, что я. Она могла выбрать себе мужа по сердцу. Она едва разменяла 14-й год своей жизни, и я не хотела принуждать ее к раннему браку, как принудили меня». Я смотрела на нее, и незадолго до дня, когда мы с детьми должны были пойти к Вересковому холму, в голову мне пришло решение, как уберечь ее от алчных взоров людей холмов. То решение оказалось неверным. Но по сию пору я не знаю, могло ли хоть одно мое решение ее спасти. В тот вечер, когда нам предстояло знакомство с добрыми соседями, я следила, как детей одевают в лучшее, что у них есть. Всех, кроме моей падчерицы. Я загодя велела шить для нее мешковатое платье из темной шерсти и серый плащ, подбитый мехом, теплый, но невзрачный. В тот вечер я сама расчесала волосы всем своим детям и моей падчерице тоже, а после смазала ее жемчужные локоны гусиным жиром и присыпала их мукой, чтобы они утратили блеск, и заплела их в простую косу. В тот вечер я следила, как мои дочери белят лица и красят губы помадой из измельченных ягод, столичная мода, только добравшаяся до наших мест. Я не запретила моей падчерице делать то же, но и не помогла, а краситься она не умела. Пудра прятала ее сияющую кожу, помада делала чрезмерно красными губы, которые без нее были нежнее роз. Я знаю, что должна была объяснить ей все, и я пыталась. Она не слушала мои доводы. Она верила, что фейри не могут ей навредить. Недаром ее род прозвал их добрыми соседями, верно? Пусть она увидит их, решила я тогда, увидит своими глазами и поймет, что они столь же прекрасны, сколь и страшные. Поймет, зачем я пытаюсь спрятать ее от них. Я была неправа. Все люди бывают неправы, но не все их ошибки так дорого стоят. Я повела мою падчерицу вниз, туда, где остальные уже ждали нас. Мои дети поглядели на неродную сестру в наряде, едва ли достойном дочери барона, на ее косу и нелепо раскрашенное лицо, и я видела, что они удивлены, но смолчали. Я рассказывала им о своих опасениях, мягко, не желая обидеть сравнением не в их пользу, и они поняли меня. Они не стали смеяться, чтобы не ранить чужое дитя еще больше, но я заметила на губах дочерей улыбки, прежде чем они отвернулись, пряча их. Моя падчерица тоже заметила их и запомнила, но это я поняла много позже. Она заметила и то, что волосы моих родных дочерей не забраны в косы, не смазаны жиром и не присыпаны мукой, что платье их из парчи и бархата вместо простой шерсти, а плащи расшиты золотом по цветной ткани. Добрые соседи любили красивые вещи, и наше семейство должно было понравиться им, чтобы мы не утратили их расположение. Но за своих детей я не боялась. Ни одна из моих дочерей не была настолько красива, чтобы на ее решили охотиться». Моя падчерица запомнила и это. И это я тоже поняла много позже. Я подняла одну корзину с дарами, велела детям взять другие и повела их за собой. Дорогой они хранили молчание, как мы и уговаривались. Но когда я назвала имя, которому научил меня мой барон, и добрые соседи спустились с Верескового холма, я услышала, как одна из моих дочерей ахнула. «Рады видеть вас, добрые соседи», — сказала я, кланяясь гостям, как кланялся мой барон. Так недавно и так давно, в прошлой жизни, где я была любима им и любила сама. Мой благородный супруг покинул нас. Отныне мы с сыном хранители замка и его рода, что этим вечером предстал перед вами. «Мы знаем, госпожа», — сказал один, тот же, что говорил со мной в прошлый раз. «Нам ведомо многое. Нас печалит его уход, но не думаю, что кто-то печалится больше тебя». Они снова были пламя и тени, вода и блики, восторг и страх. Даже на расстоянии вытянутой руки они казались сказочными видениями, игрой света, порождениями лесной сени. В глазах говорившего со мной мерцал огонь, чарующий и безжалостный, и эти огненные глаза обвели взором всех четверых моих дочерей, троих моей крови и одну чужой». Мои родные дети не подняли взгляда, как я учила их, и я коснулась пальцев старшей дочери, заметив, что они дрожат. Они были умны, я сама воспитала их так, и гламур людей холмов не обманул их. Они познали то, о чем прежде я лишь говорила. Они почуяли суть, крывшуюся под безупречными масками тех, кто так походил на нас. Только падчерица моя смотрела на добрых соседей неотрывно и завороженно, и не отвела глаза, когда взор гостя с холма обратился на нее. Перламутровая поволока немедленно затуманила их, зачарованная улыбка растянула ее губы. Чарам добрых соседей немногие смертные могут противостоять, мой барон предупреждал меня. «Один взгляд фейри заставит тебя пойти за ним куда угодно, если он позовет». Я сделала маленький, почти незаметный шаг к падчерице и положила руку ей на плечо, в равной степени для того, чтобы отрезвить ее и чтобы напомнить гостю с холма. Она моя, и я никуда ее не отпущу. Тогда взгляд огненных глаз соскользнул с раскрашенного девичьего лица на мою ладонь, и я заметила на губах гостя с холма улыбку, словно трещина рассекла выбеленную пламенем головешку. «У тебя красивые дети, госпожа. Все, кроме одной», — полупесни-полушепотом прозвучал его голос, прежде чем его и других людей холмов поглотили тени, из которых они явились. «Впрочем, она и не твоя дочь». Я надеялась, что моя падчерица не расслышит этого сквозь пелену гламора, но я видела ее лицо, пока мы шагали к замку от Верескового холма, и кожей чувствовала ее молчание, холоднее зимнего холода вокруг. Она слышала все, и больше того, чем прозвучало на самом деле. Весна настала. Она оказалась поздней, дождливой и ледяной, многие посевы по всей стране не взошли. Однако солнце пригревало наши угодья, небо над нашим замком оставалось ясным, даже когда у соседей бушевали грозы, и наши земли дали добрый урожай. Благословение добрых соседей не покинуло нас, продолжив защищать от всех напастей. Но с того дня моя падчерица отдалилась от меня». Я старалась окружать ее той же заботой, что прежде, и даже больше, но мои объятия, подарки, ласковые слова остались без ответа. Я понимала, что ей нужно время, дабы простить меня, дабы повзрослеть и понять, от какой угрозы я стараюсь ее уберечь. Потому я не навязывала ей свое общество. Я знала, что она не одинока, ведь она была близка с моими дочерьми, тогда еще была, а у меня хватило забот». Я помогала сыну управлять нашими землями, распоряжалась скотом и урожаем, разрешала судебные тяжбы, считала подати, объезжала поля, присматривая, как их засеивают, косят и убирают, отвечала за хозяйство в замке сотни слуг. И я долго не замечала, что моя падчерица все больше времени проводит у того орешника, что вырос на могиле ее родной матери. Слишком долго. Минуло две весны с того вечера, когда мои дети предстали перед взорами добрых соседей. Мы с сыном исправно подносили им дары в дни, когда поворачивалось колесо года, и со временем гости из холма стали меньше очаровывать и ужасать нас. Беседы и встречи с ними превратились в обыденность, в такую же рядовую обязанность, как посев урожая, стрижка овец, сбор дани королю. И самый лютый пожар перестает страшить, если ходить к бушующему огню и взирать на него постоянно. Страшил меня только бал, на который нам с дочерьми неизбежно предстояло отправиться. Я еще не обсуждала это с ними, готовила их постепенно, приучая к мысли, что люди холмов пусть и не добры, но не желают нам зла. Однако дети первыми заговорили со мной о том, что нам предстояло, и я не ждала этого. Они зашли в мои покои летним вечером, теплым и душистым, пахнущим липами и недавним дождем. По лицам их я сразу поняла, что они встревожены и смущены, но причина их тревоги оставалась для меня загадкой, покуда они и не заговорили. «Матушка», — сказала моя старшая, — «возможно, мы должны были рассказать тебе раньше, но нас просили не говорить тебе ничего». «Мы обещали, что не скажем», — сказала моя младшая. «И мы сдержали бы слово», — продолжила моя старшая, — «если бы не помнили, что ты говорила о людях холмов, об их внимании к нашей сводной сестре, которая так тебя тревожит». «Мы думали ее россказни про фею выдумки», — продолжила моя младшая. «И она поклялась, что та всегда говорит правду, что скоро принц Фейри пригласит нас на бал». «Какую фею?» — произнесла я, чувствуя, как меня пробирает дрожь. Я долго слушала их рассказ про белого дрозда, что являлся моей падчерицей в ветвях орешника на могиле ее матери, про существо, которое моя падчерица звала доброй феей и с которым она делилась своими печалями. Про бал, о котором это существо поведало ей, грандиозный бал, где принц людей холмов выберет себе суженую, куда он позовет меня, моих дочерей и, конечно, мою падчерицу, мою бедную, наивную падчерицу, у которой восторженно замирало сердце от одной мысли, что она может стать принцессой волшебной страны, таящейся за проходом на Вересковом холме. Мои дочери были опечалены и смущены, ведь им пришлось обмануть неродную сестру, к которой они так привязались, нарушить слово, данное ей. И все же вероятный бал пугал их больше. Воспоминания о том единственном вечере, когда они видели добрых соседей, оставались свежи в их памяти, и страха в тех воспоминаниях было куда больше восторга. Я признала, что бал не выдумка, я успокоила детей как могла. Я напомнила, меня научили, как избежать колдовских сетей фейри, и все эти годы я учила их самих тому же. Я поблагодарила их, расцеловав их виноватые лица, и отправила спать, ведь солнце уже коснулось горизонта. И тем же вечером, не дожидаясь, пока оно взойдет вновь, я дала приказ срубить проклятый орешник». Моя падчерица не простила мне этого, не простила мне ничего. Я пробовала говорить с ней, снова и снова я пыталась втолковать, что дары добрых соседей таят в себе опасность. Даже если существо, явившееся ей, действительно ей покровительствует, рано или поздно оно потребует платы, и плата всегда будет больше, чем ты готов заплатить. Фейри всегда пытаются забрать больше, чем дают, как и многие люди, впрочем. Она не слушала меня, она молчала, она вела себя покорно, ведь ее учили покорности. Но за всем этим скрывалась обида. Моя падчерица прятала ее в молчании и покорности, словно песчинку в раковине, лелеяла эту обиду до той поры, когда та сможет превратиться в жемчуг ненависти. И моя неродная дочь не простила родных, разоблачивших ее тайну. Прежде я часто заставала падчерицу в ее покоях. С того дня ни разу. Вскоре я узнала, что ее видели на дороге, ведущей к Вересковому холму, что она днями напролет бродит по окрестностям замка. Она искала существо, притворявшееся белым дроздом, и чтобы у нее не было времени на эти поиски, я давала ей одно поручение за другим. Сперва прясть, шить, учиться всему, что должна знать девушка ее круга. Но она справлялась слишком быстро, и тогда я велела ей помогать слугам на кухне, выносить помои, таскать воду, лущить горох маленькими белыми руками, что нежнее цветочных лепестков. Я знала, что это недостойно дочери барона, я знала, что слуги начинают шептаться за моей спиной, но это не оставляло моей падчерице возможности искать встречи с тем, что положило на ее глаз. А еще она день и ночь была на виду. Порой от усталости она засыпала прямо у кухонного очага над очередным мешком гороха, распластавшись на перепачканном пеплом полу. Ее красивые платья отныне пылились в шкафу, длинные до земли рукава их и тяжелые юбки легко пачкались, мешали работать, прожигались искрами от огня. Моя падчерица пошила себе простые наряды из льна, как у служанок, которым она помогала». Я по-прежнему старалась баловать ее как могла, и теперь вдвое усерднее, чувствуя вину, но она отвергала мои подношения, украшения, одежду, сласти. Она даже трапезу с нами делить перестала, уносила еду в свою комнату прямо с кухни, где теперь так часто бывало. Я пробовала уговаривать ее, пробовала приказывать, но когда я принуждала падчерицу сесть с нами за стол, она просто не брала в рот ни куска и не говорила ни слова, пока все не заканчивалось. Сердце мое разрывалось, когда я видела ее, пересекающую двор с ведром в руках, со следами пепла и золы на лилейных щеках, но находила успокоение в мысли, что едва ли люди холмов положат глаз на подобную заморашку. Рано или поздно моя падчерица выйдет замуж, покинет эти земли, уедет прочь от Вересского холма, и в новом замке она займет место, которого достойна по праву рождения. Даже если она не сделает этого до бала, куда ее жаждут заманить, бал пройдет, и гости с холма потеряют право посягать на нас. Женщины нашего рода окажутся в безопасности еще на 30 лет. Конечно же, моей падчерице на этом балу было не место. Я знала, что этим решением подвергаю опасности сделку с добрыми соседями, но еще большей опасности я подвергала бы неродную дочь, если бы взяла ее с собой. Она забыла бы все мои уроки, сама нарушила бы все запреты, только бы остаться в волшебной стране. Я обещала ее отцу иное». Когда мы с сыном снова отнесли дары добрым соседям, и гость с холма заговорил про бал, я была готова. «Колесо года вскоре повернется, госпожа. В праздник весеннего равноденствия наш повелитель по обыкновению дает великолепный бал, но этот будет особенным», — бросил он, когда его спутники уже исчезли, как и корзины с нашими подношениями. Слова упали горящими угольками, прожигая душу, но я ждала этого. «Твой благородный супруг поведал тебе об иной части сделки, что некогда заключил его предок?» «Да», — сказала я, сжимая пальцы под плащом в оберегающем жесте. «Поведал». «Тогда, полагаю, ты почтишь грядущий бал своим присутствием, как и все твои дочери. Наш повелитель хочет избрать себе новую суженую. Вдруг его благосклонности удостоится одна из них». «Мы почтим его бал и сочтем это за честь». Прежде чем скользнуть за грань между мирами, он одарил меня улыбкой зыбкой и ускользающей, как тень от метущегося свечного огонька, или как свет призрачной башни, что виднелось в лесу в моменты наших встреч. И я позволила себе разжать пальцы, лишь когда мы с сыном оказались под защитой стен, ставших нам родными. Лгать добрым соседям нельзя, но я не солгала. Обе мои дочери действительно собирались на их бал, в их совершенно блистательную ловушку. Туда, где их повелитель выберет новую суженую. И оставалось лишь гадать, что приключилось с прежней. А моя бедная наивная падчерица, как гость с холма сам некогда справедливо напомнил, не моя дочь. Даже в день смерти отца моя падчерица не плакала и не кричала так горько, как в день, когда я сказала, она не увидит волшебную страну и бала, что дает ее повелитель. И, конечно, в день смерти ее отца меня не осыпали словами, которые я тогда считала незаслуженными, и поныне ее обвинения, ее проклятия плетью хлещут мою память, и я не знаю, сколько в них правды». Я по сей день уверена, будь она родной мне, я поступила бы ровно так же. Но будь она родной мне, возможно, я не сносила бы ее уединение так покорно. Я не боялась бы лишний раз заговорить с ней, не молчала порой о тех или иных вещах, опасаясь задеть ее. И финал был бы иным. В одном я могу поклясться. То, в чем она тогда обвиняла меня, в чем после обвиняла меня людская молва — ложь. Я любила ее, я желала ей только добра, и все же не сумела ее спасти. Поэтому, даже если молва простит меня, я себя не прощу. Я готовилась к этому балу так, как ни к одному приему в жизни. Нам с дочерьми пошили новые платья, достаточно красивые, чтобы не оскорбить взоры обитателей волшебной страны, но покрой их скрывал наши достоинства, а не подчеркивал их. Мне хотелось сверху донизу расшить их не стеклянными каплями и шелковыми нитями, а веточками рябины и железными бусинами, но это оскорбило бы добрых соседей. Я заставила дочерей заучить все правила, которые помогали людям покинуть волшебную страну невредимыми. Не есть, не пить, не расставаться с одеждой, в которой пришел, не принимать дары, не дерзить, не благодарить, не молчать, если к тебе обращаются, не смотреть им в глаза, но не отводить взгляд первой, если все же посмотрела. Держаться меня и не покидать бальный зал, не позволять увести себя туда, где я не смогу их найти». Ничего не забирать из их дворца и уйти с бала раньше, чем наступит полночь. Ко дню, когда настало весеннее равноденствие, они могли повторить все это разбуженными среди ночи. Иногда и повторяли. Порой я заглядывала к ним перед сном и слышала, как они беспокойно бормочут сквозь дрему. А в назначенный вечер мы пришли к Вересковому холму. Мы поднялись на него, как нас учили, и спустились с другой стороны. Там ждал лес, очень похожий на тот, что окружал холм в мире людей, и все же не тот. В людском мире весна едва вступила в свои права, но ледяное дыхание зимы еще чувствовалось всюду. Здесь сверкающая изморозь лежала на зеленой траве под ногами, на шелестящих древесных кронах, смыкавшихся над головами. Будто чья-то прихоть решила украсить все инеем, заставить лето притвориться зимой. И воздух пах не снегом, преющей листвой. Впереди сияла огнями башня, и теперь свет ее не казался призраком, миражом, обманом зрения. Сияние голубых окон вдали ласкало, как солнце, хотя здесь, в лесной тени, оно никак не могло коснуться моей кожи. И все же я чувствовала этот свет на своих щеках, в своих глазах, на своих пальцах, будто он обвил меня призрачными лентами и тянул вперед. И я сама не заметила, как лес оказался позади, а башня прямо перед нами. Я не чувствовала земли под ногами, не помнила, как шагали по ней, будто башня и ее гостеприимно распахнутые двери сами приблизились к нам, а деревья расступились, открывая проход. Я только радовалась, что крепко держала дочерей за руки, и перед башней они оказались вместе со мной. Замок добрых соседей выглядел почти как наш, оставшийся за вересковым холмом, и плющ густо обвивал обычный серый камень, из которого его сложили. Но когда мы переступили порог, моему взору открылся зал столь просторный, что я понимала, стены, увиденные нами снаружи, никак не могли вместить его. Не было холла, лишь длинная широкая лестница, у подножья которой бились пестрые волны танцующих. Когда я посмотрела ввысь, я не увидела ни крыши, ни башни, что должна была выситься прямо над нами. Лишь бездонное черное небо, в котором сияли звезды, складывавшие незнакомые мне созвездия, и луна. Голубая, яркая и близкая, словно костер, заливавшая зал льдистым светом. В центре зала высилось громадное дерево, кора гладкая и белая, словно кожа мертвеца, крона алая, как открытая рана. Ствол окружали пиршественные столы, где ждали яства, которым мы не могли притронуться. Среди ветвей качался бронзовый маятник, отсчитывая часы до полуночи, а прямо под маятником на троне из древесных лоз восседал тот, ради кого нас заманили сюда. С плеч к ногам стекает плащ из багровых листьев, на челе мерцает венец из золотых ветвей, волосы белее белого дерева за его спиной. Мы опустились вниз туда, где звенели арфы, лютни и скрипки, где шелестели шелка и мерцали драгоценные камни на точенных шеях, запястьях, лбах. Мы оказались среди танцующих, и каждый из них сиял нестерпимой, беспощадной краской. Волосы их были золото, серебро и рубиновые шеи, глаза глубже моря, ярче пламени, платья, сотканные из солнца и луны, тумана и огненного марева, ожерелья, будто звезды нанизали на шнуры из искристого снега. Живые цветы благоухали на их юбках, живые листья зеленели на их плащах. Ленты и шпильки украшали их прически, стрекозиными крыльями, лилейными лепестками и птичьими перьями расшили их шлейфы. Голоса их пели слаще скрипок, а смех рождал россыпь звуков прекраснее, чем струны арф. Я плохо помню, что творилось с нами после того, как мы сошли со ступенек в зал. Музыка, танцы, голоса и лица людей холмов обрушились на мой разум, разорвали мою память, оставили от воспоминаний клочки и пестрые лоскуты, подхваченные ветром. Помню лишь пляски, бесконечные пляски, руки, касающиеся моих рук, снова и снова кружащие меня, влекущие за собой. Я уже не я, я древесный лист в горном ручье, бабочка, мир, который сузился до свечного огонька впереди. И все же осталась часть меня, не затопленная чужими чарами, помнившая предостережения, оберегавшая от сладостных опасностей вокруг». Одежда людского мира охраняла нас с детьми, остерегала ту самую часть разума, что позволило нам не потерять себя в пляске фейри, не забыться, не нарушить запретов. Я не приближалась к пиршественным столам, я искала взглядом дочерей каждый миг, когда танец разводил нас в стороны, я смотрела на дерево с красной листвой и знала, что мы должны уйти прежде, чем маятник в его ветвях пробьет полночь. Одно я запомнила отчетливо. Затишье между танцами не дольше, чем необходимо, чтобы сделать вдох другой и деву на лестнице, что спустилась в зал позже всех остальных. Платье ее было голубым, словно кусок чистого весеннего неба отрезали и придали нужную форму. Синие мотыльки трепетали в ее светлых волосах, башмачки ее, мелькавшие под подолом, сверкали при каждом шаге, точно их выточили из горного хрусталя». Мне почудилось, что она похожа на мою падчерицу, но я знала, моя падчерица в замке по ту сторону Вереского холма в безопасности, и такого платья у нее нет, и подобное не пошить ни одному людскому портному. Да только взгляд мой после снова и снова находил небесный наряд среди других, и я увидела, что дева в голубом танцует с тем, на чьем челе мерцал венец из золотых ветвей. Та часть моего разума, что не дремала в путах гламора, отметила это с радостью. Их повелитель положил глаз на незнакомку, не на моих дочерей. Нас не будут удерживать, нам дадут уйти. И все же что-то в этом зрелище тревожило меня, заставляло следить за девой в голубом едва ли не пристальнее, чем за родными детьми. Опомнилась я лишь, когда маятник раскатил над залом первый гулкий удар, отдавшийся дрожью в костях и гласивший, что пришло время уходить. Еще 4 удара ушло у меня на то, чтобы найти дочерей среди гостей. Те медленно замирали, завершая окружение, словно бой маятника разом лишил их сил. Пока я пробиралась сквозь толпу, я заметила, как по лестнице бежит дева в голубом. Бежит так, что очередная ступенька заставляет ее споткнуться и чуть не упасть. Тогда у меня не было времени осознать, что это значит. Я думала лишь о том, что должна увести детей, прежде чем станет слишком поздно. О том, что прекрасные лица вокруг меня дрожат и расплываются, словно восковые маски. Что шпильки теперь походят на рога и кости, а шелк платьев на паутину и крылья жуков. Что в прическе одной гостьи запуталась болотная тина, а в распущенных волосах другой вместо лент вьются змеи, что юбки обнажают копыта, что с каждым мигом заостряются обнаженные улыбками зубы. Маятник подгонял нас в спину, пока мы с дочерями в свою очередь бежали по лестнице. На одной из ступеней сверкнул башмачок, прозрачный и блестящий, как горный хрусталь, и мне подумалось, что его обронила дева в голубом. Но я не должна была забирать из мира за вересковым холмом ничего, что не было принесено туда из мира людей, даже если бы хотела забрать». Мы побежали дальше, не оборачиваясь. Позади оставалась музыка, которая глохла и рассыпалась на отдельные ноты, как распускаемый гобелен, голоса, что с каждым ударом часов становились все более резкими, и смех, который теперь звучал голодно. И башмачок. Еще одна ошибка, которую я не прощу себе, покуда жива. Мы оказались в лесу прежде, чем отзвучал последний удар, но не остановились. Я держала руки детей в своих, пока мы бежали к холму по заснеженному лесу. Ветви цепляли меня за подол, горло и грудь моя горели огнем, ноги ныли от изнеможения, но я влекла дочерей за собой. Я позволила себе замереть, согнуться и перевести дух, лишь когда мы вновь поднялись и спустились с вереского холма, и вдали снова засияли огни. Но не голубые огни башни Фейри, озаренные изнутри звездами и колдовской луной, а приглушенный свет окон людского замка. Я не выпускала пальцы дочерей из своих, пока мы не оказались под родным кровом. Только уложив их в постель, я сочла себя вправе дать усталому телу отдых. Проваливаясь в сон, я думала, что все позади, цена уплачена, цена еще 3 десятилетий покоя и защиты добрых соседей. Наутро я едва могла ходить, до того болели мои стертые ступни. Сын сказал мне, что у нас не было 3 дня. Это не встревожило меня. Мой барон говорил, что в мире людей холмов час может показаться мгновением, год одним днем. Встревожило меня известие о том, что те же 3 дня никто не видел мою падчерицу». Я поняла все еще прежде, чем без стука ворвалась в ее комнату, впервые за всю жизнь под этим кровом. Моя падчерица сидела в постели, улыбаясь, точно вспоминая прекраснейшую из сладчайших грез, и держала в руках башмачок. Прежде чем она успела спрятать его за спину, я различила хрустальный блеск. Мне не потребовалось выпытывать ответы. Моя падчерица жаждала поведать, как я заблуждалась. Мне оставалось лишь выслушать все, что она с гневом и торжеством излила мне. Как в ночь, когда мы с дочерьми отправились на бал, она плакала во дворе замка, и ее, наконец, нашло существо, что притворялось белым дроздом. О желании, что она загадала ему, попасть в обитель добрых соседей и возможности видеть, которую ее так жестко лишили, о волшебном платье цвета неба, которым обернулся ее неприглядный шерстяной наряд, ей все же хватило ума попросить оставить людскую одежду, лишь преобразив ее. о хрустальных башмачках, возникших на месте кожаных, о завете покинуть бал прежде, чем пробьют часы, ведь иначе она предстанет перед повелителем волшебной страны в тех обносках, что бессердечная мачеха вынуждала ее носить день за днем. О, теперь я понимала, почему она бежала. Существо, притворявшееся ее покровительницей, подчинялось все тем же законам, что другие люди холмов. Платье и хрусталь были гламором, все тем же гламором, чарами, что теряли силу с наступлением нового дня, рассыпались песочным замком под волной. Правда, по сию пору я не знаю, почему чары спали ее с платья, но остались на башмачках. Должно быть потому, что один из них так и не покинул волшебной страны, протянул связующую ниточку между тем и этим миром. Я слушала все, что моя падчерица говорила мне, но перед глазами моими блестел башмачок, остававшийся на лестнице замка ловушки. Кожа, притворившаяся хрусталем, но оставшаяся обычной кожей. Попавшая в мир людей и из мира людей, вместе с моей глупой, глупой, глупой падчерицей. Я вспомнила, что говорил мой барон. Мы не должны расставаться с одеждой, в которой пришли по ту сторону Вереского холма. Не только потому, что та хранит нас от чар и помогает вернуться домой невредимыми. Эта одежда — частичка нас. Если мы оставим людям холмов частичку себя, они смогут отыскать нас. Всегда. Везде. Даже в нашем мире. Я слушала все, что моя падчерица говорила мне, но видела одного из них, с венцом из золотых ветвей на белых, как кость, волосах, того, что танцевал с девой в голубом, того, кто на этом балу выбирал себе суженую. Я выслушала все, что моя падчерица говорила мне, а после, не сказав ни слова, вышла, и, отвязав с пояса связку ключей, что хозяйка дома обязалась всегда носить при себе, заперла ее комнату на замок. Я знала, что времени у нас немного, и все же слуги успели прибить железную подкову над дверью в спальню моей падчерицы и приладить железную кочергу вместо засова. Во дворе росла рябина, на которой под снегом олели ягоды. Я набросала ветви перед порогом комнаты, а поверх рассыпала соль. Я не решалась оградить от них весь замок, гнев их был бы страшен. Тогда я еще надеялась уберечь мою падчерицу, не нарушив соглашение с добрыми соседями, по меньшей мере, внешне. Я лишь надеялась, что железо, рябина и соль послужат преградой, когда они явятся за тем, что сделалось им желанным, заставят их потерять след. Моя падчерица билась и кричалась за дверью, но я осталась глуха к ее мольбам, и слуги, подчинившиеся моим приказам, тоже. Когда все было кончено и день стал клониться к закату, я велела всем, и домочадцам, и прислуге, запереться в своих комнатах и не покидать их до рассвета. Я вернулась в спальню и заняла кресло перед камином, чувствуя, как натруженные ноги пульсируют болью. В ладонях книга, в рукаве рябиновый амулет. Они явились, пока я читала, не понимая смысла строк, по которым пробегал мой взгляд. Перед глазами моими были не слова, а хрустали, венец из золотых ветвей и острые зубы, и холодное железо поперек запертой двери. Они соткались из теней, совсем как у Вереского холма. Впрочем, это были их земли в той же степени. Мы сами дали им такую власть. Они скользнули ко мне из угла, окутанного мраком, что породили ночь и огонь в очаге. Один с огненными глазами, тот, что всегда говорил со мной, и еще трое. Они принесли запах земли, гари и жути, и огонь в очаге тянулся к ним, пока они обступали меня, словно смыкающиеся прутья клетки. «Рады снова видеть тебя, госпожа», — сказал гость с огненными глазами. «Мы жаждем сообщить тебе, что наш повелитель избрал себе суженую. Он не знает ее имени, однако она обронила свою вещь. Он сунул руку в складки струистых одежд, но я и без того знала, что он покажет мне. След, оставленный ею, привел нас сюда. Я польщена, что он избрал девушку из этого замка, у добрые соседи», — сказала я, поглядев на хрустальный башмачок в его ладони. «Однако никто из моих дочерей не говорил мне, что ее удостоил танцем ваш повелитель». «Должно быть скромность», — он улыбнулся. «Приведи своих дочерей, госпожа. Это одна из них. Мы подождем». Я подчинилась. Мне не оставалось ничего, кроме как подчиниться. В рукаве моем был рябиновый амулет, но я понимала, все, что хранит меня на самом деле, соглашение, заключенное задолго до того, как я родилась. Нарушу его, не сдобровать не только мне. Мои дочери не высказали страха, следуя за мной. Не высказали они его и когда предстали перед взглядами людей холмов, и когда я, затворив дверь, произнесла... «Вот мои дочери. Которую из них вы ищете?» Огненные глаза перевели взгляд с одного девичьего лица на другое, совсем как когда-то давно, когда увидели их впервые, и обладатель их покачал головой. «Наш повелитель многое рассказал нам про свою суженую. Это не те девушки, госпожа». «Со мной на бал явились только две», — сказал я твердо, зная, что не искажаю истину. «Обе они перед вами». «Но еще одна могла прийти и без твоего ведома, верно?» Голос его сделался вкрадчивым, как дым, что просачивается сквозь дверь, за которой ты пытаешься укрыться от пожара. «Та девушка где-то здесь. Мы чувствуем это». «Вы просили привести на бал моих дочерей. Я привела их. Вы просили привести их сюда. Я сделала это». «И в твоем замке больше нет девушек, побывавших на нашем балу?» Я промолчала. Я знала, что могу сколько угодно твердить им полуправду, но только не лгать в открытую. «Отвечай, госпожа», — прошелестал гость с холма. Огонь его взгляда проникал в душу, пробивая дверь моего спокойствия, и сголодавшимся псом лизал руки, загоняя в угол. «И помни, у нашего соглашения есть правила, но твоя ложь нарушит их». «Нет, девушек нет». «Скажи это, скажи, что в этом доме помимо тебя только две девушки, что в этот праздник весеннего равноденствия пришли в нашу страну и покинули ее». Он не оставил мне лазеек, он загнал меня в ловушку, и все же я повторила то, что он просил. Тогда я еще надеялась, что моя ложь поможет уберечь чужого ребенка, которого я поклялась защитить от них, пусть даже ценой порушенного соглашения, веками хранившего мой новый род. Тогда я еще не знала, какую цену от меня потребуют на самом деле. Вздох гостя с холма пронесся по комнате ветром над пепелищем. «Наш повелитель предвидел сложности и велел нам примерить башмачок всем девушкам, что могут оказаться его суженой», — сказал он тогда. Одними глазами указал сперва на кресло, в котором я встретила их, а следом на моих детей. «Если все так, как ты говоришь, он должен подойти одной из твоих дочерей. Позволишь?» Я кусала губы, пока мои дочери поочередно опускались в кресло, чтобы гость с холма попробовал натянуть башмачок на их ступни. Они были старше и выше моей падчерицы, и ни одной он не мог прийтись впору. Не мог. Я не знала, что буду делать, если все же придется. Но что я буду делать, если нет? «Мал», — изрек гость с холма задумчиво, когда башмачок вот уже второй раз бессильно повис на пальцах девичьих ног. «Какая жалость!» На лицах моих дочерей проявилось облегчение, и только я застыла, не смея выдохнуть, потому что я знала добрых соседей лучше них, и недобрые сполохи в огненных глазах неустанно напоминали мне. Я солгала, я нарушила соглашение, что даровало нам защиту». От самих добрых соседей в том числе. «Он должен подойти», — сказал гость с холма. «Наш повелитель так огорчится, если мы вернемся без его суженой. И башмачок под ногу мы подгонять не можем, слишком тонкая работа». Он посмотрел на меня, и на лице его блеснула беспощадная улыбка, одновременно с тем, как в руке его блеснул бронзовый нож. «Но можно подогнать ногу под башмачок». Я держалась, клянусь, я держалась дольше, чем могла бы на моем месте любая другая мать. Я держалась, пока бронзовое лезвие пилило пятку моей старшей дочери, держалась, пока оно рубило палец моей младшей, держалась, пока комнату наполняли их рыдания и мои крики. Один из них схватил меня, не давая вмешаться, пока бесполезный рябиновый амулет лежал у моих ног, выпав из рукава. Двое других схватили моих дочерей, не давая сбежать, пока тварь с огненными глазами отрезала куски их плоти и костей. И даже так проклятый башмачок оставался мал. Даже скользкий от крови он отказывался держаться на их изуродованных ступнях. Я не выдержала, лишь когда тварь с холма занесла нож, чтобы оставить моих дочерей без пальцев вовсе. Я выкрикнула то, чего никогда не должна была ни говорить, ни даже думать, но твари с холма остановились и отпустили меня, чтобы я могла побежать к дверям и увести их от родных дочерей к неродной, к той, что я пообещала отдать им в обмен на пощаду. Мне нет прощения, я знаю. Твари с холма шли за мной, пока я вела их к комнате моей падчерицы, оставляя в спальне моих дочерей баюкающих искалеченные ноги. Твари с холма ждали, пока я отбрасывала ветви рябины от порога, рукавом сметала соль, снимала кочергу с двери и голыми руками отрывала подкову, сдирая ногти. Твари с холма наблюдали, как мои израненные трясущиеся пальцы ищут нужный ключ и отпирают дверь, а после, как я отступаю в сторону, давая им войти. Я не видела, как ее забрали, только услышала возглас, удивленный и радостный, с которым моя падчерица встретила гостей. После несколько коротких фраз, которыми они обменялись друг с другом. А потом наступила тишина, и когда я посмотрела в открытую дверь, внутри не было ни людей холмов, ни моей падчерицы, ни зачарованных башмачков. Когда пришло время нести к Вереском холму новые дары, никто не встретил нас с сыном, и плетеные корзины стояли на камне у склона, пока шерсть в них не сгнила, а шелк не выцвел. В тот год треть наших стад выкосил мор, а поля дали едва ли половину того урожая, что мы привыкли пожинать. Следующие годы были трудными, голодными, бедными. Мы выжили, как выживали наши соседи все эти столетия. Нам пришлось заключать новые союзы, пересматривать старые, выдержать осаду замка, расстаться с частью наших земель и вернуть их в бою. Но мы выстояли. Мои дочери покинули меня давным-давно. Их мужья — достойные люди. Их волосы не белы, как кость. В них не блестит королевский венец, но они человечны и добры. И им нет дела до того, что мои дочери хромы. Они останутся хромыми до конца своих дней. Я никогда больше не видела ни людей холмов, ни башню в лесу, ни мою падчерицу. Быть может, теперь змеи вьются и в ее волосах. Мне хочется думать, что так оно и есть, что права она, а не я, что мир и наш и чужой добр к тем, кто заслуживает этого, что ее мечты сбылись, и она стала принцессой волшебной страны, что она сидит на троне из древесных лоз и танцует на балах, где не место смертным. Мне хочется думать так, забыть острые зубы, бронзовый нож в пепельных пальцах и крики моих дочерей». Люди, до которых дошли россказни слуг, поведают вам иную историю. Она о завистливых сестрах, о доброй фее и прекрасном принце, о женщине, что до того хотела видеть корону на головах родных дочерей, что изуродовала их, о злой мачехе, что ненавидела свою красавицу-падчерицу всей душой. Вы можете верить им. Мне самой очень-очень хочется им верить». И все же, если однажды увидите башню в лесу, башню, в окнах которой сияет голубой свет, бегите. Пусть вам вспомнится девочка, что любила сказки больше истины, зола на ее щеках, кочерга на ее двери и блестящий, холодный, красный от крови хрусталь.